Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 444-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в 6 главе 4 книги Царств. Мы с вами подходим к весьма странным фрагментам. Странное это было время в жизни Израиля и Иудеи. Мы с вами говорим о жизни и служении пророка Елисея. Помните, мы с вами сравнивали Илью и Елисея. Я обращал наше внимание на то, что Илья – это пророк общественный. Он обращается к большим группам людей. Елисей же, однако, совершает больше чудес, чем Илья. Елисей как бы не заметен в служении. Читаем мы о нем на самом деле больше даже, чем об Илье, но проповедуем о нем меньше. Почему? Да потому что Елисей зачастую совершает чудеса, что называется, один на один. И знает об этом либо один человек, либо небольшая группа людей. Илья же – это пророк, который трудится перед большими собраниями. Знаете, и в современной христианской жизни есть разные служители. Есть служители, которые действительно достигают огромного числа людей, как Илья. Есть служители, которые трудятся один на один. И вот представителей второй группы чаще всего не замечают, а зря, между прочим. Мы начнем сегодня в 6 главе 4 книги Царств с очень показательного чуда. Это чудо, которое свидетельствует о том, насколько Елисей заботится о людях. 6 глава, 1 стих. Кстати, тут сразу будет интересное различие между Ильей и Елисеем. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, пойдите. Что мы узнаем из этого фрагмента, так это то, что при Елисее учатся другие пророки. Он основатель школы пророков. Про Илью ничего подобного не было. Вот все-таки Илья был скорее одиночкой. Одиночество Ильи неоднократно подчеркивается в Священном Писании. Мы об этом читали. А вот Елисей оказывается среди других пророков. Он наставник, он как бы руководитель этой школы. И вот сейчас школа разрослась настолько, пророков стало столько, что им негде жить. И они решают построить новый дом. И Елисей говорит, идите. Они, однако, хотят, чтобы и он шел с ними. Он настоящий учитель, который участвует в жизни своих учеников, который делает что-то вместе со своими учениками. И вот 3 стих. «И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья». Обычная жизнь древнеизраильских пророков. Мне на самом деле это очень нравится. Потому что одно дело, когда ты проповедуешь с кафедры, ты проповедуешь даже где-то в малой группе, но все же есть какое-то расстояние. А вот другое дело, то, что происходит здесь, ученики начинают вместе со своим учителем рубить дрова. Они делают что-то вместе со своим учителем. 5 стих. «И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он и сказал, ах, господин мой! А он взят был на подержание». Он имеет в виду топор. То есть, во-первых, это не его собственный топор. Во-вторых, ну, мы с вами сегодня, наверное, скажем, ну и что, какой-то топор, в общем, другой можно купить. Нет, друзья, тогда топор был очень ценным инструментом. И мне на самом деле очень нравится реакции Елисея. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Такое простое действие. Тут даже спорят на самом деле проповедники, богословы, что это было. Это было чудо или это был хорошо рассчитанный прием? Потому что Елисей спрашивает, где упал топор, кидает ровно туда кусок дерева. И вот часто это объясняют таким образом. Елисей настолько точно попал в воду, что вода пришла в движение и вытолкала топор наверх. Ну, поскольку такая точная была траектория попадания вот этой деревяшки, которую бросил Елисей. Не знаю, как вы, друзья, а мне поверить в это гораздо сложнее, чем поверить в чудо. Ну, попробуйте как-нибудь, уронив предмет в воду, вытолкать его из воды другим предметом. Кстати, обратите внимание, пожалуйста, еще вот на что. Елисей спрашивает, куда упал топор. Вода в Иордане была мутная. Вода там мутная и сейчас. И это, в общем, понятно. Но этот момент помогает нам также понять предыдущую главу. Помните, как не хотел Нейман окунаться в реку Иордан? Он говорил о том, что ну вот у нас реки чище. Я сейчас перефразирую, может быть, немножко утрирую, но фактически он сказал, я в этой луже купаться не буду. А здесь, в этом фрагменте, мы видим, почему топор падает в воду. Не видно, где он. Кстати, Иордан, река неглубокая, поэтому предположение, что топор просто ушел на глубину, и потому его не видно, это предположение не подтверждается. Действительно, вода мутная. Елисей предпринимает определенные действия. Я думаю, это чудо. Елисею, однако, надо было, чтобы пророк, вот этот молодой пророк, как-то участвовал в этих событиях. То есть Елисей не делает все за этого молодого пророка. Он спрашивает, где топор? Вот, собственно, здесь. Его нужно достать. Но важно еще и другое. Важно, насколько волнуют Елисея обычные житейские проблемы. Мне иногда кажется, я не буду утверждать, я могу и ошибаться, поэтому предваряю это словами, мне иногда кажется, что, например, тот же Илья ничего подобного делать бы не стал. Ну, слушайте, топор упал, ну и что? У нас тут целый Северный Израиль гибнет, целая страна гибнет, а здесь какой-то топор. Однако мне могут возразить, и мне могут напомнить, допустим, про вдову, о которой позаботился Илья. И именно поэтому я сказал, что это только мое предположение. Но опять-таки этот текст показывает на то, насколько разные бывают люди и насколько разные Божьи служители. То, что для одного нереально, для другого оказывается вполне реальным. А дальше больше. Начиная с 8 стиха, следующий эпизод. Эпизод этот об отношениях между Израилем и Сирией. Сирия, которая находилась к северу от Северного царства, от Северного Израиля, была в очень сложных отношениях, как мы помним, с Израилем. Они были то как-то вот партнерами, то врагами. Друзьями по полной программе они никогда, конечно, не были. Но вот вражеско-партнерские отношения между ними. И на самом деле к Елисею, к северному пророку в Сирии относятся с огромным уважением. Недавно мы читали с вами про Неймана. Нейман, военачальник Сирии, он идет именно к Елисею. И царь Сирии пишет царю израильскому письмо. То есть это все-таки такие партнерские отношения. Они были недавно. А сейчас в этой шестой главе уже совсем не партнерские отношения. Но они тоже имеют определенную окраску. Восьмой стих. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. Иными словами, описывается военный совет в Сирии на котором израильтян, конечно же, нет. 9 стих. «И посылал человек Божий, то есть Елисей, к царю израильскому сказать, берегись проходить сим местом, ибо там сириане залегли». И вот тут начинаются интересности. Потому что Елисею известны хитрости Сирии. Тут, кстати, тоже есть один подвох, и мне доводилось даже слышать проповедь на эту тему. Там проповедник объяснял это чудо. Он говорит, слушайте, все очень просто. После того, как Елисей исцелил Неймана, у Елисея были свои уши в сирийском стане. Ну вот, либо Нейман, либо кто-то из людей обо всем Елисею докладывал. Обратите, пожалуйста, внимание, что ничего подобного в Священном Писании не говорится. Я понимаю, что следующие слова можно так прочитать. Но эта попытка объяснить все библейские чудеса ни к чему хорошему не приводит. 10 стих. «И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его. И сберег себя там ни раз и ни два». Ну и тут сирийцы начинают замечать, что происходит. 11 стих. «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Это вот как раз про то, про что говорил тот проповедник, да, вот. 12 стих. «И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Вот это роль пророка. Кстати, интересно, что все-таки здесь история уникальная. Потом в жизни Израиля, когда начнутся войны, будут моменты, когда «Уй, как бы пригодился вот такой пророческий дар, в таком его проявлении!» А нет ни у кого. Я думаю, что здесь ситуация гораздо более понятная. Дело в том, что не время пока Израилю быть завоеванным. Не время. Будет время. Это уже будут не сирийцы, а ассирийцы. Но об этом мы поговорим позже. А пока вот не время. 13 стих. «И сказал он, пойдите узнайте, где он», то есть Елисей, «я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней, колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Слуга видит то, что увидел бы любой из нас. Слуга видит коней, колесницы, вражеское войско. Но тут важно было увидеть что-то еще. 16 стих. И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Вот Елисей про что? Читаем дальше. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Елисей даже не молится о защите, Елисей просто молится о том, чтобы слуга увидел эту защиту. Знаете, порой мы попадаем в ситуации, в которых мы кажемся себе беззащитными. Одна из проблем заключается в том, что мы не видим ту защиту, которую уже дал нам Бог. И в каких-то случаях нам и сегодня полезно просто помолиться и сказать, «Господи, открой мне глаза. Я хочу увидеть то, что уже есть, то, что ты уже поставил». Читаем дальше. «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Знаете, есть люди, которые меня весьма и весьма беспокоят. Это люди, умеющие рассчитать все, кроме Божьего присутствия. Это люди, которым все всегда ясно, и для которых все всегда плохо. Это люди, которые говорят, мы погибаем, даже не удосужившись обратиться к Богу. Я понимаю, что есть и другая сторона, есть такая сверхдуховность, соединяющаяся с беззаботностью. То есть они ничего не делают и ожидают, что Бог о них позаботится. В данном случае Елисей и не мог ничего сделать. Но Елисей – пророк Божий. Елисей находится в Божьих руках. И, естественно, в этой непредвиденной человеком, но вполне предвиденной Богом ситуации Бог о нем заботится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восемнадцатый стих. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Интересно, кстати, что даже здесь проявляется милость. Мне кажется, что окажись я на месте Елисея, я бы поставил точку раньше. Я бы сказал просто «порази их». И, наверное, если бы я оказался на месте Елисея, Бог поразил бы их. Но я не был бы Елисеем. Я не был бы столь милостивым, как Елисей. Елисей умеет видеть и Божию справедливость, и Божию милость. В том числе и милость к врагам. Тут нужно понимать один маленький, но очень важный нюанс. Ведь вот эти сирийские воины, которые вышли на Елисея, они, в общем, не очень понимали, куда лезут. Царь понимал, куда он лезет, и то частично. А эти воины, они просто пешки. И милость Елисея, а я думаю, проявление Божьей милости, к этим пешкам заключается в том, что Елисей не отбирает их жизнь, Бог не отбирает их жизнь. Елисей просто делает их на какое-то время небоеспособными. 19 стих. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Это что? Это столица. Это западня. И опять на месте Елисея я бы поступил не так, как он. Я начинаю понимать. Он привел их в Самарию. Хорошо, зачем здесь казнить? Лучше там, при царе. Слава Богу, что я не на месте Елисея, потому что дальше мы читаем 20 стих. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их. И увидели, что они в середине Самарии. Иными словами, не в маленьком приграничном городке, о котором был Дафаим, а вот в Самарии, в столице. Причем не просто в Самарии. 21 стих. «И сказал царь израильский Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? Как я похож, друзья мои, в своих размышлениях на израильского царя». Мы тут все говорим об их нечестии, о нечестии этих самых царей. И действительно, были они людьми нечестивыми. Но спросите себя вы, лично слушающие эту передачу: если бы я оказался на этом месте, я бы чего хотел? Убить их или накормить? Читаем дальше. «И сказал он», то есть Елисей, «не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Это не твое дело. Это не твоя победа. Не тебе ее завершать, царь. Читаем дальше. «Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». Иными словами, я думаю, там, конечно, не просто хлеб и вода, потому что 23 стих, «и приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Замечательная история, еще и вот почему. Каждому из нас когда-то приходится иметь дело с оппонентами, с людьми, которые противостоят нам или противостоят Богу. Эти люди могут выглядеть воинственно. Но иногда такого человека важно просто накормить. Особая изгородь защиты, вот эта рука Божьей защиты, в этих историях проявляется неоднократно. Эта рука была и на ученике пророка, который уронил топор. Эта рука была и на царе Израиля, на северном царе, нечестивом царе. Эта рука была и на Елисее. Эта рука была и на тех воинах, которые, сами того не подозревая, попали в логово их врага. Божья защита проявляется самыми разными способами. Но в конечном счете смысл этой защиты заключается в том, чтобы было покаяние, чтобы было обращение к Богу. А дальше следующий эпизод, 24 стих. «После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию». Царь сирийский так ничего и не понял. Его солдат накормили, но он как-то вот не смягчился по этому поводу. Он идет на войну. Но тут война сопровождается еще кое-чем. 25 стих. «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. И четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра». Голод в Израиле – это обычно признак того, что у Израиля серьезные сложности в отношениях с Богом. Это не Божие проклятие, нет, конечно. Это скорее дисциплина, которой учит Бог израильтян. Вы когда-нибудь ели ослиную голову? Я не знаю, как ее есть. Я понимаю, что, наверное, ее можно сварить. Ничего другого там больше не было. Приходилось сварить вот эти ослиные головы, и они очень дорого ценились. Я, кстати, совершенно не представляю, что можно делать с голубиным пометом. Но вот столь серьезный был голод. 26 стих. «Однажды царь израильский проходил по стене», то есть это вот городская стена, да, которую осаждали неприятели. И тут будет очень тяжелая история, друзья мои. «Приготовьтесь. И женщина с воплем говорила ему: „Помоги, господин мой царь!“ И сказал он: „Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?“ И сказал ей царь: „Что тебе?“ И эта женщина рассказывает страшную историю, историю, показывающую, что в Израиле каннибализм. Вот так низко Израиль еще не опускался. 30 стих. «Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его, и сказал: „Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня“». Что-что? Да, вот так. Они ели ослиные головы, а в Елисее пытаются найти козла отпущения. Кто виноват? Елисей виноват. Пророк Божий виноват. Интересная реакция Елисея. Елисей же, читаем мы, сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Это, скорее всего, старцы народа Израиля, наиболее уважаемые люди. Они находятся с Елисеем, не с царем. Вот это, кстати, еще одна причина, по которой царь так недоволен Елисеем. Елисей для него раскольник, возмутитель спокойствия. Помните, ведь Илью тоже так называли возмутителем спокойствия. Читаем дальше. «И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина моего за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа? Бедствие от Господа, друзья мои, никогда не приходит случайно. Следующий же вопрос, чего мне впредь ждать, обретает свой ответ. 7 глава, 1 стих. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Это будет ответ на вопрос, чего же ждать. Это будет весьма странная проповедь, но написано слово Господне, а значит и наше дело читать и разбираться. Займемся этим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.